Дитирамб.
Часов 15 минут, как и было обещано, начинается наша программа «Дифирамб». Я напомню номер нашего пейджера 974-2222 для абонента «Эхо Москвы». Напомню номер телефона прямого эфира 203-19-22. Все эти средства связи вам пригодятся в ближайшие 45 минут, поскольку у нас в студии совершенно замечательный гость Николай Арнольдович Петров. Здрасте, Николай Арнольдович.
Здравствуйте, добрый
Известнейший
день.
Известнейший музыкант и гражданин. Всегда открыто говорит о том, что его волнует, раздражает, возмущает или радует. Поэтому вот все наши мои коллеги, журналисты, очень любят к нему обращаться по различным вопросам, с просьбами прокомментировать тот или иной случай в нашей политической или культурной жизни. Но на самом деле я уже хотела сегодня представить Николая Арнольдовича не просто как музыканта, а балалайшника, поскольку теперь-то мы знаем, чем занимаются люди, которые изредка выходят на сцену наших концертных залов, да? Именно так обозвал вот этот замечательный строй отечественных музыкантов наш министр обороны. Я думаю, что мы сегодня коснемся и этого вопроса тоже. А пока я хотела бы напомнить нашим слушателям некоторые биографические данные нашего гостя. Правда, я взяла это из интернета, что, наверное, наверняка там какие-нибудь есть помарки. Но если
я
что,
буду вас останавливать, да, если и что, говорить, да, что не точно.
Значит, москвич коренной.
Да.
Дед, выдающийся русский бас Василий Петров.
Yes.
Да? С Шаляпиным пел на одной
yes.
сцене. Да. Семья музыкальная. Закончил центральную музыкальную школу при консерватории, ну и затем, естественно, консерваторию. Впервые заявил о себе, читаю я, в 62-м году, завоевав серебряную медаль на первом международном конкурсе имени Вана Клиберна в Соединенных Штатах Америки.
Так.
Дальше я опускаю все заслуги музыкальные, ну скажу, что народный артист Советского Союза, не знаю, правда, как Николай Арнольдович к этому званию.
Один из последних.
Да?
Расскажу эту
да?
историю.
Ну, а то, что здесь написано в графе «лично», я хочу это все процитировать и узнать, правда ли это. Николай Петров считает себя ярко выраженным гедонистом. С 1972 года живет за чертой города. С юных лет увлекается джазовой музыкой, любит хорошие, дорогие автомобили, теннис, видеофильмы. Собрал огромную коллекцию гжели. Свободно владеет французским, немецким, английским, итальянским и польским.
Ну, итальянский, польский и так немножко. Первые три действительно.
Ну,
так.
А что касается увлечений, это все сущая
да,
правда.
Да. Кое-что осталось, кое-что в прошлом.
Ну, хорошо. Давайте мы тогда начнем со звания, поскольку действительно по-разному относятся носители этого звания к нему самому, к Советскому Союзу и к этому титулу. Для вас он важен?
Вы знаете, дело в том, что когда как гавкнулся Советский Союз, великий и могучий, я сгоряча отбросил свое звание народного артиста СССР и узурпировал звание народного артиста России, которым я никогда не был. Я был народным артистом РСФСР, ну, угу. тогда Россия. И я гордо, наверное, года полтора-два объявлял себя народным артистом России. Но, к сожалению, мы живем в эпоху девальваций. К сожалению. К сожалению, у нас сейчас перестало вообще иметь какую-то цену звание лауреата. Вот. И когда я увидел, кому стали давать звание народного, вот, я спохватился и верну назад, и пишусь народный артист СССР.
Советского Союза.
Ну, СССР. Так менее омерзительно.
Действительно, одним из последних получили.
Один
это
из последних, да.
да. Там Алла Пугачева была.
Вот где-то,
Олег Янковский, по-моему, там
я
был.
Я не помню, а вот с Пугачевой где-то мы были вот в самых последних номерах.
Согласна с вами, что девальвированы звания многие сегодня, в том числе и Герой России, поскольку этот знак был вручен совсем недавно нашим президентом Рамзану Кадырову.
Ну, вы помните, какая была реакция, когда Гамаль Абдель Насер получил...
Да.
Ну, это вы же сами понимаете.
Да, да.
Это был просто плевок в лицо всем настоящим героям.
Скажите, пожалуйста, Николай Арнольдович, а вы помните свое первое выступление на конкурсе?
Помню, помню.
Это сильный стресс для молодого
человека.
Вы знаете,
я должен сказать, что вообще я очень не завидую И считаю это очень нехорошей вообще антрепризой само понятие международных конкурсов. Тем более, что сейчас практически это уже играет очень относительную роль в становлении молодого музыканта. И есть случаи, когда люди прошли вот эту стезю, то есть от учебы к большой эстраде без конкурсов, ну, например, как Женя Кисин. Ну, дай ему Бог здоровья. Но для этого нужно то самое счастье, которое, к сожалению, у меня никогда не было. Может быть, я просто не очень везучий человек, но что такое счастье? Это вот заболевает вдруг Монсеррат Кабалье, и некому петь первую партию, некому петь тоску. Кто? Да, туда-сюда, вот харистка какая-то стоит, говорит, ты можешь? Могу. Вот она выходит на сцену, и завтра она звезда.
Ну, то, что это описано в мировой литературе.
То, что да. Масса раз, и вот этот Золушкин синдром, понимаете ли, такой. И, к сожалению, я не принадлежу к числу этих везунчиков. И само по себе конкурсное, когда ты знаешь, что тебя судят, и тем более, что ты знаешь и почти уверен, что тебя судят нечестно.
А почему такая уверенность?
Да потому что
всегда
коррупция, это было в меньшей степени до существования железного занавеса. А вот в тот момент, когда открылась дверь на Запад, в этот момент вот этот вирус, эта коррупция, тенденциозность, бесстыдство, протаскивание собственных учеников, а чтобы протащить своих учеников средних, надо, естественно, завалить чужих талантливых, а учитывая то, что наше искусство самое субъективное, искусство исполнителя самое субъективное из всех, потому что после исполнения сонаты не остается ничего. И если один говорит, что это мармелад, а другой говорит, что это совершенно противоположная субстанция, то никто не знает, кто прав.
То есть критерии достаточно размыты.
Они очень размыты. Поэтому этим широко пользуются наши вот эти коллекционеры лауреатов. И это очень печально. Это пронизало.
А за руку здесь невозможно схватить?
Можно, иногда, но достаточно редко.
А каким образом это можно сделать, если критериев нет?
Ну, вы знаете, я считаю.
Нравится, не нравится.
Для того, чтобы это было, нужно сделать две вещи. Я повторяюсь, я прошу извинения у моих уважаемых у наших уважаемых радиослушателей. Я об этом много же говорил в своих интервью. Я считаю, что для того, чтобы это прекратить, нужно прежде всего, чтобы на всех конкурсах был приказ, был закон, что не имеют права члены жюри представлять своих родственников и учеников. Это первое. И второе, чтобы результаты голосования от тура к туру вывешивались на гвоздики в коридоре, чтобы каждый мог подойти и посмотреть, что и кто кому поставил. Это большая привилегия, предположим, фигурного катания, где когда видят, что человек ставит заведомо низкую оценку замечательным каким-то фигуристам, таких, по крайней мере, могут обсвистать, обшикать и обтопать. А здесь все это, больше всего на свете они этого боятся, вот этой гласности. Поэтому это все, вот эта система голосования, это все, как правило, связано с спрятано за семью печатями.
Но вас же тоже в жюри приглашают на различные конкурсы.
Вы знаете, конкурс, где я был председателем, например, на конкурсе имени Рахманинова в Соединенных Штатах, и второй конкурс пройдет вот в этом июне, о чем я сообщаю, что заявки еще можно подавать. Второй конкурс российско-американский имени Рахманинова. Вот на этом конкурсе запрет членам жюри представляют своих учеников, и я ужасно рад, что наконец это стало. И на других конкурсах, например, был конкурс Скрябина, и они тоже взяли этот же принцип. Это очень честно.
Ну, вы когда-нибудь высказывали свое особое мнение, когда вы понимали, что вокруг творится какая-то гадость?
У меня в моих, как сказать, жюристских или жюревых эпопеях, жюревых эпопеях, вот такого скандала не было. Но их очень много. На последнем конкурсе Чайковского были просто люди просто выходили из жюри, не желая соглашаться с бандитизмом, с беззаконием.
Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, отношение к музыкантам, к молодым вот со времен советской власти изменилось? Или...
Изменилось, оно не изменилось. Просто в тот момент, раньше я сам был молодым. Вот. А теперь, когда я уже ветеран труда и имею право бесплатно ездить на трамвае, вот, то я считаю своим долгом помочь молодым музыкантом. Поэтому я вот уже третий год в своем абонементе я взял себе лишний концерт, который называется «Николай Петров представляет», где я имею возможность дать тем музыкантам, которых я считаю действительно достойными этого, дать им самую лучшую площадку России, вообще-то мира, на мой взгляд, Большой зал консерватории, по-моему, это самая великая сцена. Вот, но не только дать им этот зал, но и дать им еще зал со своей публикой.
Угу.
Потому что это абонемент, который полностью раскуплен. И то же самое для этого же я вот создал этот фестиваль кремлевский, который специально сделан для того, чтобы найти тех людей, которые либо не могут или не успели еще найти себя в своей место вот в обойме концертных исполнителей, либо благодаря коррупции, беззаконию, тенденциозности и несправедливости были отброшены за обочину.
Скажите,
и вот такой вот как раз один из таких экземпляров был в прошлом году. Это был талантливейший пианист, он лезгин, Тамерлан Курбанов, который, к сожалению, неделю назад умер.
О, Господи.
Да, умер.
Молодой.
Ну, потому что пил. Потому что жил в Астрахани. Человек с возможностями, безграничными фортепианными возможностями. И человек, который кроме музыки у него ничего не было.
Почему бегут музыканты из России?
Потому что они,
по тем же причинам,
потому, что
они
совершенно
бежали...
ясно ощущают свою невостребованность здесь. Потому что только Москва, единственная Москва, не Петербург, уже в значительно меньшей степени, а других городов и нет, где ты можешь, живя в своем городе, получить международное признание. Для этого нужно обязательно попасть на Запад. И в этом, я считаю, большой минус многих организаций, которые занимаются раскруткой молодых музыкантов, и перед которыми я снимаю все существующие у меня шляпы и головные уборы, и благодарю их за это. Но, тем не менее, к сожалению, у большинства питомцев этих замечательных организаций глаза уже с юных ногтей, они уже нацелены на Запад, когда удобнее и выгоднее слинять.
А почему? Чтобы деньги зарабатывать?
Почему деньги? Просто найти себя, найти, понять, что ты нужен.
Вот а здесь не нужны?
Почему женщина мечтает иметь семью? Она хочет, чтобы она чувствовала себя нужной. Не так ли? Чтобы она имела возможность вложить себя в свое любимое дело, в дом, в детей, в мужа, мало ли там, понимаете ли, во что еще. А так люди абсолютно брошены. И мало того, ими часто, и это очень нехорошо, когда ими пользуются и делают всякие гастроли им, и так далее, и ничего практически им за это не платят. А люди же знают прекрасно, сколько получает тот же, предположим, Вадик Крепин, уже в 18-19 лет, сколько получает Максим Ингеров. А они поехали там куда-нибудь в очень престижную поездку, там в Организации Объединенных Наций, сыграли и получили дулю с маком.
А, на ваш взгляд, много шарлатанов приезжает оттуда к нам с концертами?
Вы знаете, достаточно много. И я должен сказать, что однажды попал на одно сборище здесь. Меня позвали, попросили принять участие, я пришел. И, значит, тема этого сборища, это было «Помочь нашему дорогому зарубежью». Я увидел среди присутствующих в зале тех людей, которые вот это дорогое зарубежье гнобили, убивали, уничтожали, и они все уже сидят, уже запахло, простите за плохое слово, за халявными зарубежными поездками, и тут же это стало дорогое зарубежье. Я встал и сказал, говорю, что вы так заботитесь о нашем дорогом зарубежье? Они уехали все, проклиная Россию, имея на это все основания. Они, приехав на Запад, в основной своей массе, все прекрасно там устроились, потому что если люди научились обманывать нашу бюрократию, наш режим, так уж гуманный западный режим, там делать нечего. Они все прекрасно устроились, у них у всех дома и так далее. Но почему-то их всех обратно потянуло сюда, как мух на или на мед, или на что-то другое. Но если уж вы приехали сюда, то не надо нас учить, как нас себя в собственной стране себя вести и читать нотации, вы тут не правы, надо вот так, надо не так. Да чего вы приехали? Ну, живите там себе и играйте. А если вы приехали сюда, так скажите «здравствуйте».
Спасибо.
Мы приехали, мы очень рады, мы опять здесь. И не надо читать нотаций. Так мне кажется. Может быть, если я ошибаюсь, пускай меня поправят, я отдам жизнь за право высказывать любое мнение.
Ну что же, у вас будет возможность, уважаемые друзья, высказать свое мнение и задать вопросы нашему гостю. Напомню, что у нас в студии Николай Арнольдович Петров. Сейчас мы прервемся на выпуск новостей, затем продолжим нашу программу и уже будем смотреть на ваши вопросы. Сегодня дифирамбы мы поем нашему гостю Николаю Петрову. Я вот посмотрела на наш пейджер. Напомню, номер 974-2222 для абонента «Эхо Москвы». Здесь очень много в чистом виде дифирамбов, но и очень много вопросов, которые выходят за рамки музыки, что вполне естественно, поскольку Николай Арнольдович человек разносторонний. Итак, вопрос номер один. Николай Арнольдович, ваше отношение как православного человека к недавнему так называемому еврейскому делу, спрашивает Лиля.
Дело в том, что ужасающее совершенно. Жертвой должен был быть я. Ко мне обратились.
Серьезно?
Да.
Вот я, вместо Леонова, да?
Да. Угу. Я сказал, что я с этой тварью находиться рядом не хочу вообще в одном поле. Это не человек. Это конгломерат ненависти. Это конгломерат тупости. Это конгломерат ничего не понимания, вот тупого, пещерного антисемитизма. Я не могу даже его назвать человеком. Это гомункулус.
Хорошо. Уже бог с ним, действительно. Не хочется ему рекламу делать. А вот существуют же и люди, с которыми можно на эту тему рассуждать. Вот, к моему удивлению, за все время возникновения этого провокационного письма ни разу ни в одной передаче не всплыла фамилия Александра Исаевича Солженицына, который достаточно серьезно к этой проблеме попытался подойти. Во всяком случае, вот его двухтомник «200 лет вместе».
Он произвел... вспомните, сколько помоев было вылито на его седую голову.
Да.
Давайте вспомним это.
Ну, на ваш взгляд, это тема для обсуждения в нынешней России вообще?
Ну, дело в том, что эта тема, как вам известно, она ей уже чуть-чуть больше 2000 лет. А, скорее всего, и еще раньше, понимаете ли. Вот. Поэтому мы ее не решим. Мы не решим. Но и кроме того, ну что же делать, если есть области, где люди... И евреи талантливее других. Ну, что делать, если из 10 скрипачей 8 евреев? Ну, что делать? Что делать? Нам руки им обрубать? Ну, это же объективная вещь. То, что они умеют лучше, это им Господь Бог дал. Они умеют лучше играть на скрипке, лучше играть на виолончели. Они лучше всех умеют заниматься бизнесом, торговлей, наукой.
Точными науками.
Наукой, да. Политикой. Давайте вспомним, понимаете ли, кто делал революцию. Давайте вспомним Зиновьева, Каменева, Бланка, понимаете ли, Троцкого, Бронштейна и так далее. Да, боже мой, да, был ли там хоть один русский? Ну, что делать? Вот они этим занимаются. Они в этом находят применение своим многочисленным талантом.
А в чем русский человек талантлив, тогда скажите?
Да, русский человек талантлив в том, что он все время, к сожалению, упускает свое счастье. Он талантлив в упущении птицы счастья. Так мне кажется. И русский человек, как мне кажется, больше всего талантлив с смотрением, как живет его сосед.
Не лучше ли случайно?
Вот не лучше ли случайно, совершенно
это в
крови, верно.
Действительно,
и
как
тот
вы
анекдот,
думаете?
Что пойдем на день рождения, говорит, у меня нет подарка. Uh-huh. Говорит, да нет, так ты просто скажи, что у его соседа корова, дом сгорел. Вот тебе и подарок. Вот, к сожалению, это так. И кроме того, это вина тех же самых людей, которые устроили катастрофу на Руси в 17-м году, уничтожив класс трудовиков наших. Кулаков, тире, хозяев, действительно людей, которые умели, любили землю, умели работать на земле, любили эту землю и знали, что делать. А пришло быдло, Шариковы пришли с Марксом за плечами, вот и все. Тоже, кстати, не Иванов.
Скажите, пожалуйста, а вы себя считаете советским человеком?
Нет, я не могу себя считать советским человеком, но то, что с нами делали во времена советского режима, это просто так не проходит. Просто кто-то ломался, я с гордостью могу сказать, что меня сломать не удалось.
А пытались?
Да, и ну что вы. Причем я совершенно не собираюсь делать из этого какой-то доблести. Я прошел через все то, через что прошло большинство моих коллег. У меня, вот я предъявляю к этим тварям, я предъявляю им счет за 5 украденных лучших лет моей жизни. С 35 до 40 лет. Когда я, не пойдя на провокацию госконцерта, был в полном ауте, был лишен всех зарубежных поездок, когда заместитель министра говорил во мне, что я политически неблагонадежный тип, и меня нельзя вообще никуда пускать. Через все это мы прошли. Через предательство, через всю эту мерзость, через все это я не один прошел. Поэтому я совершенно не собираюсь делать из себя героев. Нет, таковых большинство. И редкие люди, которые этого, к счастью, которые этого избежали, вот, например, Витя Третьяков. Ну, он всегда был, помимо того, что он гениальный скрипач, у него еще потрясающая биография. Родители рабочие простые. Вот и все. Поэтому уж вот идеал. И русский, и русский. Еще. Ну, что вы хотите?
Вопрос от Ирины. Уважаемый Николай Арнольдович, как вы относитесь к коллективным письмам и ставили ли вы когда-нибудь свою подпись под таким письмом?
Ставил и неоднократно. Под разными письмами. Дело в том, что происходит все последние годы происходит планомерное удушение серьезной культуры.
Планомерное.
Планомерное. Я думаю, что оно запланированное.
Кем?
Тем людям, которые очень хотят выгнать театр, который там 50 лет находится, и устроить там казино. Вот этими самыми людьми, для которых не существует ничего, для которых не существует ни моральных, ни нравственных, никаких препон, которые хотят, и они это делают. Вызывают ОМОН, взламывают двери, поселяются в театре, в музее, где угодно. Это не достаточно давно. Это достаточно. Понимаете, реформа – это должна быть формация некая, которая должна делать нашу жизнь более совершенной и лучшей, не так ли? Но это не эксперимент. Экспериментировать надо на мышах и морских свинках, а не на людях. И то, что я надеюсь, что послужит уроком нашим горе-политиканам, вся эта вот мерзостная история с отменой льгот, когда наши русские люди, которые уж, казалось бы, уж терпения нет ни у кого больше, чем у них, но они все-таки вышли на улицу, довели все-таки людей. Ну, нельзя же это так делать. А сейчас вот эти несчастные люди, они еще не получали жировки за коммунальные услуги. Они получат сейчас эти жировки и опять выйдут на улицу. А сейчас шоферы выйдут на улицу с бензином. Ну, нельзя же уже измываться над народом до такой степени-то.
Следующий вопрос.
Я имею в виду в смысле реформ.
Да, я поняла. Я просто так иду быстренько, чтобы успеть еще телефон включить, Николай Арнольдович. Вопросов очень много к вам.
Да,
вот вопрос от Игоря, опять же, на пейджер пришел. Уважаемый Николай Арнольдович, вы себя считаете либералом, почему же вы так непримиримы по отношению к людям другой сексуальной ориентации?
Очень просто. Я совершенно... Вот вчера было к барьеру,
да,
Соловьев, где опять же я назвал Новикова. Я сказал, не хочу.
Надоело. Опять вас звали, да?
Опять меня звали. И Новиков сказал моими словами. Он говорит, я абсолютно толерантен. Мне совершенно
все равно,
кто, как, с кем, где, каким способом, каким инструментом, каким образом проводит сладостные ночи. Мне совершенно это все равно. Но я не переношу агрессивного гомосексуализма. Дело в том, что сейчас, к сожалению, большинство главных мест у нас в шоу-бизнесе, на телевидении, в прессе,
в политике,
и в Думе. Кто кто требует снижения возраста за сексуальные преступления? Те люди, это вот те самые, которые они и требуют. И они всюду, они проникли, и они вместо того, чтобы спокойно заниматься своими делами, им нужно обязательно эпатировать. Вы никогда не видели, что такое вот эти парады любви? Это тошнотворное зрелище. Почему мы не ходим, понимаете ли, и не устраиваем никаких событий по поводу того, что мы проводим, мы любим женщин? Я не повторяю, я не переношу агрессивный гомосексуализм.
Это каким-то образом влияет на жизнь общества?
А у меня среди моих знакомых и друзей есть достаточное количество людей именно этой ориентации, которых я люблю, которые милые, симпатичные, и я с ними чувствую себя равным. А есть такое выражение «унтерменш», «недочеловек». Так вот, те люди, вот эти агрессивные, они делают из нас с вами, они делают недочеловеков. Вот против этого я протестовал и буду протестовать.
А это каким-то образом влияет вообще на общество? Потому что мы же знаем, как сейчас тенденция идет. Вот в Европе, во всяком случае, когда мэры крупных городов не то что не скрывают свои ориентации, они просто как декларацию ее выставляют на выборах, собирая при этом огромное количество голосов.
Это просто, потому что им нужны голоса избирателей. Вот и все, это чрезвычайно мощная формация. Мало того, она очень спаянная.
А почему?
И спросите у них.
Потому что такое понятие «голубая
спросите
мафия», оно существует.
Спросите у них, выбор у вас гигантский.
Они не пойдут, понимаете, они на эту тему не придут говорить. У нас пока бюрократия еще не доросла до этого.
А я не член этих клубов, не могу ничего ответить.
Но, во всяком случае, действительно, такое голубое лобби, голубая мафия, это понятие, увы, уже вошло в российскую жизнь, и все об этом знают.
К сожалению, да, никуда не денешься.
Ну что, давайте...
А я буду лично с гордостью, да, я себя уже давно причислил к сексуальному меньшинству, традиционалистов, ретроградов, и буду вот это звание сексуального меньшинства гордо донашивать.
Давайте я телефон включу. Пожалуйста, берите наушники, Николай Леонидович. Да, любые, которые на вас смотрят.
Пожалуйста.
Напомню, номер телефона 203-19-22. Как вы поняли, любой круг вопросов можно затрагивать в нашей передаче, не только о музыке. Напомню, что на студии Николай Петров. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Ну, я хотел бы, прежде всего, поздравить Николая Петрова, все-таки самый лучший музыкант на сегодняшний день, которого многие произведения, которые я не могу слушать в чужом другом исполнении, я могу слушать его.
Угу.
Желаю всего наилучшего.
Так. Большое вам спасибо. Это очень приятно слышать.
И все? Спасибо. Ну, видите, настоящий дифирамб прозвучал. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, добрый день.
Я вот хотел бы Николаю...
Пожалуйста.
Во-первых, Виктор.
Да, я слушаю вас внимательно.
Петрову задать такой вопрос.
Так.
Я в свое время очень много видел людей и в Прибалтике, и в других местах, на Волге, около Дома творчества. Так они, его друзья в советское время, так стремились сюда попасть любыми способами, какими только, так сказать, не...
Куда попасть?
Куда
Дома творчества.
Так.
Вот. Так вот сейчас они... Так как все...
Виктор, ну формулируйте вопрос уже.
Что,
ну...
Они были такими противниками этого строя.
Так.
Такими, как говорится, недоброжелателями.
Да, а на самом деле?
А вот что, на самом деле, вот тот же Петров, я слушаю его.
Ну?
Так они тогда, они были, так сказать, тогда они хотели... Ну, красиво жить.
Сложно.
Я не понимаю сути вашего вопроса.
Надо было подготовиться.
Простите меня, ради бога. Вопрос это который час? Вот это вопрос. Я могу сказать, сейчас без 12 минут 2.
Без какой-то...
К сожалению, просто не лишен возможности ответить. Я его не понял.
Косноязычное возмущение. Как бы я понимаю, куда клонит, но как-то закончить не получилось.
А я не понял, при чем здесь дома отдыха.
Алло,
здравствуйте. Это Москвы?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Людмила Москва.
Здравствуйте, Людмила Москва.
Я хочу сказать следующее, вернее, напомнить. Вы знаете, что семиты – это не только евреи, но и арабы, цыгане,
так.
Евреи, горные евреи – это армяне, в общем.
Да,
это все семиты, понимаете?
Да, ну.
И когда мы говорим об антисемитизме, надо, наверное, более широко понимать эту проблему.
Я обещаю,
спасибо,
я обещаю
Людмила.
Поработать над этой проблемой.
Подготовиться, да.
Да.
Следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Я хочу пожелать...
крепкого здоровья.
Это очень важно.
И долгих лет творчества. Обожаю вас.
Спасибо. А я вас.
Спасибо, Вера Николаевна. Спасибо. Спасибо. Еще звонок, пожалуйста. Куча мала. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, добрый день.
Добрый день.
Алло.
Да, слушаю вас.
Это Москва?
Да.
Алло.
Да.
Ну, говорите уже.
А, уже можно, да?
Да.
О, это Нина Дмитриевна из Москвы.
Да, Нина Дмитриевна.
Я вот хочу сказать вот, что вот он отказался, ваш гость, отказался от участия в такой передаче, да, телевизионной. А напрасно, потому что он вот так хорошо аргументировать мог все, что не было бы никаких потом сомнений, что он прав, и что надо так все и понимать.
Вы имеете
можно
в виду...
Можно мне ответить?
Да. Вы имеете в виду передачу про с Макашовым, да?
Ну
да, с Макашовым. Дело в том, что мне очень дорого стоило нервных клеток, очень большое количество нервных клеток я потратил на встречу с господином Алибасовым в этой передаче. Это очень трудно. Вот это был тот самый случай встречи с агрессивным представителем. Вот. И мне было очень трудно. И я просто, поскольку я хочу уже беречь свое здоровье, я от этого отказался.
Вопрос от Жанны. Готовы ли вы объяснить Министерству обороны, что музыкантам нельзя прерывать учебу, чтобы не лишиться квалификации?
Я попытался это сделать. Это было напечатано в последних журналах в последнем журнале «Итоги». Большая моя статья. Я считаю это чудовищным вообще. Потому что, опять же, понимаете, армия должна быть организацией, в которой люди должны отдавать своих детей без страха, что через две недели они получат информацию, что их сын умер от сердечного приступа. А на самом деле его забил до смерти тупое быдло. Весь вопрос заключается в том, что в нашей армии... Не принято быть личностью. В армии нужно быть винтиком. А воля, а власть поручена безграмотным, тупым, спившемуся быдлу. И когда перед этим быдлом стоит молодой человек в очках, да еще с длинным носом, и не дай бог, его фамилия Цигельман, то какое наслаждение послать его чистить сортир солдатский бритвенным лезвием. Какое наслаждение. И поэтому я считаю, что должно просто... Если Сталин во время войны сообразил, что нужно нашу именно золотой фонд наш сохранить от этого ужаса, и, кстати, я должен сказать, что многие люди пошли на фронт, несмотря на это, и отдали свои жизни за родину. А сейчас, к сожалению, отдавать свои жизни за генеральские дачи, на которых используется рабский труд солдат, никто делать не будет. Никто этого делать не собирается.
Сергей спрашивает, какое ваше отношение к гимну России на музыку Александра?
Ужасное. Я считаю, я протестовал как мог против этого. Я считаю, это вообще как было очень решением неверным. Но это мое личное мнение.
Николай Арнольдович, в марте будут выборы ректора консерватории. Почему вы не выдвигаете свою кандидатуру, спрашивает Марина.
Во-первых, потому что кандидатуру выдвигаем не мы, а кандидатуру выдвигает коллектив. А во-вторых, вы понимаете ли, это я человек уже пожилой, ленивый, сибарит, гедонист, больше всего на свете ценящий покой. И я с трудом представляю себя каждый день встающего в половину седьмого и в 9 часов сидящего в кабинете не для того, чтобы изучать и работать над сонатами Бетховена или над квинтетом Брамса, а изучать проблемы текущих этих самых кранов, искрящих розеток, проваливающихся перекрытий и так далее. С трудом. А кроме того, я должен сказать, что это еще и опасное дело. Это и опасное дело, потому что скоро в консерватории намечается капитальный ремонт. Капитальный ремонт – это огромные деньги. Огромные деньги – это значит огромное воровство. Это значит, что мне будут предлагать участвовать в этом воровстве. А если я откажусь в этом воровстве, участвовать в этом, то мне нужно будет нанимать двойную и тройную охрану для того, чтобы сохранить свою машину, себя, свою жену, детей и жилище.
Здесь есть несколько вопросов, естественно, я их ждала по поводу вашей возможной эмиграции. Были ли у вас какие-нибудь мысли покинуть страну?
Была,
и почему, собственно
была.
Говоря, вы этого не сделали?
Была. Она была, и мы очень серьезно обсуждали это вот в период как раз с 1978 по 1982 год.
Когда вы были неработающим музыкантом.
Ну, конечно.
Да?
Мы очень серьезно обсуждали эту проблему. Но дело в том, что я считаю, что если ты принимаешь какое-то решение, то ты должен быть уверен, что твое решение не причинит горя, боли и неприятностей и трагедий близким и ни в чем не повинным людям. Дело в том, что я уж повторяюсь, я не могу отвечать по-разному на этот вопрос, мне его задавали достаточно часто. Когда осталась Виктория Мулова, предположим, за границей, то через некоторое время была выгнана из консерватории или из Гнесинских, не знаю, где ее сестра, потерял работу ее отец. Вот. Поэтому я считаю, что я не мог переступить через это. И кроме того, меня спас мой дом. Вот мой дом, который тогда я уже 10 лет там жил в своем доме, который я строил своими руками. Я не мог себе представить, что вот сейчас я уеду, и на моем участке будет жить какое-то партийное рыло. Я вот этого не мог себе представить. И я очень благодарен своему дому за то, что он меня удержал от этого, может быть, самоубийственного акта, потому что думаю, что я бы за границей не выжил. К сожалению, вот модус вивенди на Западе, он абсолютно диаметрально противоположен с моими понятиями о жизни. Я не представляю себя с утра до вечера скалящим зубы и изображающего, что мне замечательно. Я не представляю себе это. Я не представляю себе того, что я приглашаю гостей и отмеряю внимание с 19 до 20 часов 25 минут. А после этого с удивлением смотреть, почему этот идиот еще не ушел, а сидит и пьет кофе. Это для меня совершенно чужое. И еще раз повторяю, я очень благодарен, что мне хватило ума остаться здесь.
Ну что, давайте еще два звонка, и, к сожалению, очень быстро время проходит. Разговор только начался. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Это Владимир, Москва.
Давай. Здравствуйте, Владимир.
Николай Арнольдович, спасибо вам большое, что вы, как вы говорите, за нас, за простых людей, за многих, по крайней мере, простых людей, которые не имеют возможности сказать это публично, то, что говорите вы за нас. Спасибо вам большое, спасибо вам.
Ну, спасибо, мне вы себе не представляете, спасибо. Как мне это приятно слушать.
Спасибо.
Спасибо.
Еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста. Говорите.
Я в эфире?
Да, вы сразу прямо в эфире.
Я из Москвы, меня зовут Михаил.
Да. Здравствуйте, Миша.
Я горжусь тем, что я услышал от вас. Кроме того, что я, так сказать, большой почитатель вашего таланта, хотя в музыке мало что понимаю. Но мне приятно, когда я вас слышу.
Ну, спасибо.
Я замираю, задыхаю и начинаю о чем-то думать. А то, что вы говорите, это прекрасно. То есть это свидетельство того, что наше вот русское искусство, не русское, российское.
Российское, вот правильно вы сказали.
Российское искусство, оно все-таки, оно живое, правильное и честное.
Спасибо, спасибо вам огромное.
Спасибо. Замечательные у нас звонки получаются. Это благодаря вам, Николай Арнольдович,
ну,
видите?
Стараемся.
Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, да, пожалуйста.
У меня вопрос.
Пожалуйста.
Давайте.
Почему Перкельман переделал фамилию на Петрова?
Объясняю.
Как вас зовут, простите?
Это очень легко объяснить. Дело в том, что мой папа, замечательный и любимый, который, к сожалению, умер уже несколько лет назад, вот, они разошлись с моей мамой, когда мне было 2 года. Вот, и папа создал новую семью, которая потом эмигрировала, и вместе с ним, он был очень больной человек, уехал туда уже, в общем уже уехал умирать.
А куда?
В Израиль они умерли, то есть mm-hmm. они, и сейчас там живет моя сестра родная, мы часто видимся. Вот, поэтому я, поскольку я воспитывался в семье народного артиста, первого народного артиста России Василия Петрова, вот, и воспитывался в этом доме, то бы это было вполне нормально, поскольку у отца Ну, а честно вам сказать, я думаю, что если бы я тогда бы вообще еще имел бы право выбора и в трехлетнем возрасте заявил, что я хочу носить фамилию моего папы, я думаю, что, конечно, очень было бы тяжко вообще в те годы что-то получить, но это совершенно не аргумент. И я никогда не скрывал этого и всегда с гордостью называл фамилию своего отца, замечательного виолончелиста, замечательного музыканта. Вот что я могу ответить на это.
Ну и последний вопрос от меня. На ваш взгляд, еще такое понятие, как интеллигенция, оно сохранилось для сегодняшней России? Или это уже мамонты такие?
Вы знаете, я вывел понятие, вот свое понятие интеллигенции, что это такое. Мне кажется, что интеллигентный человек – это человек, ощущающий стыд и сомнения по поводу своих действий. Вот это мне так кажется. И я стараюсь, прежде чем сделать, подумать, а можно ли это сделать, а правильно это, и не принесу ли я кому-то вреда или беды.
Спасибо большое. Присоединяюсь к мнениям наших слушателей. Вот пишет Сергей Дмитриевич нас на пейджере. Уважаемый Николай Арнольдович, огромное спасибо за блестящие ответы в этой передаче.
Спасибо
вам огромное.
Спасибо.
И всегда рада вас видеть. Это Николай Петров.
Приглашайте. Спасибо.
Дифирамб.